Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Naked Science с самыми важными новостями науки за неделю. Итак, поехали! Первая новость. В Роскосмосе рекомендовали приступить к созданию национальной орбитальной станции. Главные конструкторы заявили о рисках эксплуатации МКС после 2024 года и призвали предусмотреть в Федеральной космической программе 2025 создание проекта национальной орбитальной станции, а до тех пор поддерживать работу российского сегмента МКС. Совет главных конструкторов во время совещания научно-технического совета Роскосмоса назвал рискованной идею использовать МКС, особенно российский сегмент, после 2024 года из-за устаревания большей части оборудования. Чтобы продолжить освоение космоса, эксперты предложили построить собственный пилотируемый комплекс на низкой околоземной орбите. Создаваемая с использованием новых технологий российская орбитальная служебная станция, РОСС, должна стать эволюционным шагом при разработке программы по изучению и освоению Луны, полетов к Марсу и реализации инновационных научно-технических программ в космосе. Следует из пресс-релиза на сайте госкорпорации. Поскольку к 2028 году хотят прекратить эксплуатировать российский сегмент МКС, конструкторы рекомендовали предусмотреть проект РОСС в космической программе на 2025-й, как независимой национальной станции, или пока все же в составе международной. Россия неоднократно заявляла о планах выйти из проекта МКС. Как отметил в апреле вице-премьер Юрий Борисов, Москва предупредит иностранных партнеров о том, что решила создавать собственную станцию. До этого ракетно-космическая корпорация «Энергия», разработчик пилотируемых «Союзов» и беспилотных грузовых кораблей «Прогресс», также сообщала о риске разрушения станции и предлагала отказаться от дальнейшего участия в программе. В ноябре Роскосмос хочет запустить узловой модуль «Причал». Его уже отправили на Байконур. Вероятно, потом часть станции дооснастят научно-энергетическим модулем и отделят получившееся ядро вместе с новой орбитальной лабораторией «Наука». Также в планах базовый и шлюзовой модули. А с 2030-го намерены запустить целевой и целевой производственный модули. А также платформу для обслуживания космических аппаратов. История МКС. Международную пилотируемую орбитальную станцию начали создавать более 20 лет назад. В 1998 году вывели функциональный грузовой блок «Заря». Первая долговременная экспедиция в лице астронавта НАСА Уильяма Шепарда и российских космонавтов Юрия Гриденко и Сергея Крикалева стартовала в октябре 2000-го. Они пробыли на орбите почти 137 суток. Сейчас там работает 65-я по счету экспедиция, в том числе космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Поначалу станцию предполагали использовать до 2015 года, но потом срок продлили до 2020-го, а затем и до 2024-го. Партнеры Россия, Канада, США, Япония и 10 государств Европейского космического агентства рассматривали вопрос эксплуатации МКС до 2028-2030 годов. К 2017 году на создание и поддержание программы потратили почти $122 миллиарда. Соединенные Штаты вложили около 82 миллиардов, Россия — более 9 миллиардов, хотя использовала 33% ресурсов космической станции. Европа — порядка 13 миллиардов, Япония — практически 15 миллиардов, а Канада — 2,8 миллиарда. На ежегодное обслуживание уходило по 5 миллиардов. Летим дальше. Телескопам впервые удалось засечь эхоизлучение от обратной стороны черной дыры. Изучение загадочной короны черной дыры, образованной рентгеновским излучением, преподнесло интересные открытия. Космические телескопы XMM Newton и New Star смогли увидеть свет, отраженный веществом сразу позади невероятно массивного объекта. И хотя это очередной раз подтверждает общую теорию относительности, про основной объект исследований ученые почти не получили новых данных. О первом известном обнаружении света, отраженного материи непосредственно за черной дырой, сообщила международная команда ученых, которая работала под руководством Дэна Уилкинса из Стэнфордского университета, США. Исследователи занимались обработкой данных с двух космических обсерваторий — Европейского космического агентства ЕКА и Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США — НАСА, XMM Newton и New Star. Основным объектом изучения была черная дыра в центре галактики Айзвики-1, расположенная примерно в 800 миллионах световых лет от нас. Как и многие подобные объекты, эта черная дыра имеет корону, исходящую из тех ее областей, которые можно назвать верхом и низом при наблюдении в плоскости аккреционного диска. Наиболее достоверный механизм ее образования выглядит следующим образом. Вещество в диске падает на черную дыру и разгоняется до невероятно больших скоростей, из-за чего нагревается. Это приводит к формированию мощных магнитных полей, направленных в перпендикулярных плоскости диска направлениях. Их линии спутываются, растягиваются и в какой-то момент пересоединяются. Такое явление приводит к выбросу огромного количества энергии, как правило, в виде электронов. А они уже, в свою очередь, излучают фотоны в рентгеновском диапазоне. В результате образуются мощные потоки, похожие на факел, исходящие из полюсов черной дыры, которые видны сквозь половину Вселенной. Часть этого света отражается от окружающего вещества, в основном находящегося в аккреционном диске, и рассеивается. Именно такое эхо и запечатлели околоземные телескопы. Черная дыра настолько массивный объект, что она искажает пространство-время, создавая причудливые эффекты. Многие из них предсказаны общей теорией относительности. Например, гравитационное линзирование. Им нередко пользуются астрономы, чтобы получить информацию о крайне удаленных объектах, свет которых по дороге к Земле проходит через такие искажения и усиливается. Обычно, правда, расстояние между источником излучения, линзой и Землей исчисляются миллионами световых лет. А вот увидеть перенаправленный черной дырой свет, который испущен или отражен веществом прямо за ней, пока ни разу не удавалось. В том, что это точное излучение короны, отраженной диском позади черной дыры, сомнений нет. Его спектр и время получения несколько отличаются от искушенного факелом или самой короной. Ровно на те значения, которые соответствуют пройденному расстоянию и взаимодействию с веществом диска. В будущем команда Уилкинса планирует использовать открытый ею феномен для создания трехмерной картины ближайшего окружения черной дыры. Правда, во всей этой истории есть и один повод для расстройства. Об основном объекте изучения астрофизики новых данных почти не получили. Двигаемся дальше. Бесконечность не предел. Ученые предложили новые объяснения секрета долгожителей. Исследование микробиома кишечника, проведенное японскими и американскими учеными, представляет один из потенциальных ключей к долголетию и лечению бактериальных инфекций. Долгожители, согласно классическому определению, те, кто преодолел порог в 90 лет, на протяжении всего своего существования менее восприимчивы к возрастным хроническим заболеваниям и с большей вероятностью благополучно переносят болезни. Новые исследования ученых из медицинской школы университета Кейо, Япония, Института Броуда при Массачусетском технологическом институте и Гарварда, США, показало, что люди, дожившие до 100 лет и старше, обладают уникальным микробиомом, который, видимо, и защищает их от определенных бактерий, в том числе устойчивых к лекарствам. Микробиом состоит из триллионов микроорганизмов, также называемых микробиотой или микробами, тысяч различных видов. К ним относятся не только бактерии, но и грибы, паразиты и вирусы. В теле здорового человека все они мирно сосуществуют, причем наибольшее количество содержится в тонком и толстом кишечнике. Микробиом важен для обеспечения бесперебойной повседневной работы организма. Каждый человек обладает уникальной микробиотой, которая изначально определяется его ДНК. Впервые мы подвергаемся воздействию микроорганизмов во время естественного появления на свет и грудного кормления. С какими именно живыми организмами сталкивается ребенок, зависит исключительно от микробиома матери. Позже влияет уже окружающая среда и диета. Большинство микробов в организме симбиотические, а некоторые, в меньшем количестве, патогенны, то есть способствуют болезням. В здоровом организме без проблем сосуществуют патогены и симбиотическая микробиота. Но если баланс нарушается из-за инфекции, диеты или антибиотиков и других препаратов, уничтожающих бактерии, возникает дисбактериоз. В результате человек оказывается более восприимчивым к болезням. Новые исследования японских и американских ученых раскрывают секрет долгожителей и предоставляют новые данные о том, что микрофлора кишечника значит для нашей способности бороться с болезнями. Они изучили микробы, обнаруженные в образцах фекалии более 300 жителей Японии, средний возраст которых составлял 107 лет. Как оказалось, по сравнению с контрольными группами, в них вошли люди от 85 до 89 лет и от 21 до 55 лет. Долгожители имеют более высокие уровни нескольких видов бактерий. Производителей вторичных желчных кислот. Дизиксихолевые и литохолевые образуются путем дегидроксилирования по С7 первичных кислот в желудочно-кишечном тракте. Считается, что такие молекулы защищают кишечник от патогенов и регулируют иммунные реакции организма. Когда авторы работы изучили 68 бактерий из микробиома столетнего человека, около 8 смогли произвести антимикробное химическое вещество в нужных условиях. Потом провели опыт в лаборатории. Они воздействовали на распространенные бактерии, вызывающие инфекции вторичными желчными кислотами. Изалолитохолевая кислота, на которой сосредоточились исследователи, ингибировала распространение Clostridioides difficile, вида анаэробных спорообразующих грамположительных бактерий и семейства Peptostreptococcaceae, класса Clostridia. Это главный возбудитель псевдомембранозного колита, возникающего, когда микрофлора кишечника уничтожена из-за антибиотиков. После того, как мышей, инфицированных C. difficile, кормили пищей с добавлением изалолитохолевой кислоты, инфекция подавлялась. Кислота также эффективно ингибировала рост множества других грамположительных патогенов и убивала их. Поэтому ученые предположили, что изалолитохолевая кислота помогает организму поддерживать баланс микробиота кишечника в здоровом состоянии. Уникальная когорта, международное сотрудничество, вычислительный анализ и экспериментальная микробиология – все это позволило выяснить, что микробиом кишечника служит ключом к здоровому старению, отметили ученые. Наша совместная работа показала, что будущие исследования микробных ферментов и метаболитов могут помочь определить отправные точки для лечения. Теперь авторы работы планируют понять, как нужно воздействовать на желчные кислоты, чтобы лечить инфекции, вызванные антибиотикорезистентными бактериями. Конечно, у исследования было одно ограничение – нельзя узнать, могут ли молодые люди, участвовавшие в эксперименте, сами стать долгожителями. Плюс результаты следует перепроверить не только на японцах. Кроме того, ученые оценили только один аспект старения, но не, например, повышенный риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний. К следующей новости. Озвучены сроки готовности первого образца бомбардировщика ПАК-ДА. Осведомленный источник ТАСС сообщил, что опытный образец перспективного стратегического бомбардировщика нового поколения соберут к 2023 году. Ранее стало известно, что в России изготовили первый образец двигателя для нового самолета. ПАК-ДА — одна из ключевых оборонных программ России. Она предполагает создание принципиально нового бомбардировщика, который сменит, в частности, Ту-95. До недавнего времени сроки появления первых машин оставались размытыми. Однако сейчас источник в авиастроительной отрасли сообщил ТАСС важные подробности. Идет изготовление опытного экземпляра. Предполагается, что демонстрационный образец будет готов к 2023 году, рассказал собеседник агентства. Официального подтверждения нет. Зимой позапрошлого года замминистра обороны Алексей Криворучко заявил об утверждении эскизного проекта новой машины. В 2020-м источники сообщили о начале изготовления первого опытного образца. Финальную сборку проведут на Казанском авиационном заводе имени Сергея Петровича Горбунова. В конце прошлого года стало известно, что инженеры изготовили опытный образец авиадвигателя для стратегического бомбардировщика ПАК-ДА. Для испытаний двигателя могут задействовать летающую лабораторию на базе военно-транспортного самолета Ил-76. И хотя программе ПАК-ДА стало известно более 10 лет назад, многие ключевые аспекты, включая расчетные летно-технические характеристики самолета, держат в тайне. Из открытых источников известно, что машина будет малозаметной, дозвуковой и построенной по аэродинамической схеме летающее крыло. Иными словами, самолет станет аналогом американского B-2 Spirit. В состав вооружения ПАК-ДА, среди прочего, должна войти новая гиперзвуковая ракета большой дальности. Сам B-2 американцы могут в обозримом будущем списать, передав его функции новому Northrop Grumman B-21 Raider. Последний может совершить первый полет в ближайшие несколько лет. Недавно в сеть выложили наиболее детальное на сегодня изображение новой машины. Хотя оно официальное, нет гарантии, что новый самолет будет выглядеть именно так. Подобным путем пошли и китайцы. Перспективный бомбардировщик Чиан-H-20, скорее всего, тоже будет аналогом B-2 или B-21. Если верить показанной несколько лет назад модели, внешние отличия от заокеанских машин будут минимальными. Как и новые российские и американские машины, китайский самолет может совершить первый полет в обозримом будущем. Двигаемся дальше. Свежие петербургские данные показали слабость эпивак-короны. Среди полностью привитых препаратом от центра «Вектор» процент заболевших COVID-19 слабо отличим от процента заболевших среди тех, кто не прошел вакцинацию. В то же время среди привитых другими вакцинами этот показатель в несколько раз ниже, чем среди непривитых. 2 августа Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга впервые в российской практике представил данные о доле заболевших COVID-19 среди привитых разными вакцинами. Это сделали в ответ на запрос депутата местного парламента Бориса Вишневского. Он сообщил их местной прессе. Несмотря на неполноту, из этих цифр можно сделать некоторые практически важные выводы. В частности, какая вакцина лучше защищает от коронавируса? По информации Комздрава, на 23 июля 2021 года в Санкт-Петербурге полностью вакцинировали весьма небольшую часть населения – 860 638 человек. Это лишь 16,8% населения, примерно вдвое меньше, чем на Чукотке, в Чечне или Белгородской области, трех российских регионах, лидерах по доле привитого населения. В этом смысле данные показательны, поскольку эпидемия коронавируса в местах с такой низкой долей вакцинированных, как Северная столица, ведет себя наиболее естественным образом. Среди полностью вакцинированных коронавирусом заразились 1,64% среди привитых спутником, 6,7% среди привитых эпивак-короной и 0,89% среди привитых ковиваком. К сожалению, Комздрав не обозначил, за какой период времени получили эти цифры для разных вакцин. Однако известно, что спутник и эпивак-корона с зимы используют для вакцинации в Петербурге, а вот ковивак поступил лишь в конце весны. Значит, напрямую сравнивать его данные с двумя остальными вакцинами нельзя. У уколотых ковиваком было намного меньше времени в привитом состоянии, то есть статистически они имели намного меньше риск заразиться коронавирусом. Однако предоставленные данные позволяют примерно сравнивать эффективность защиты спутника и эпивак-короны, ведь обе эти вакцины в городе на Неве применяют давно. Тот факт, что среди полностью привитых спутником в 3,7 раза меньше число заболевших COVID-19, показывает, его защита явно более действенна. Более того, в случае эпивак-короны встает вопрос о том, дает ли она такую защиту вообще. Дело в том, что между 23 января и 23 июля 2021 года в Санкт-Петербурге зарегистрировали 196 665 случаев COVID-19 на почти 5,4 миллиона жителей. В этот же период там и привили большинство людей, позже учтенных в документе Комздрава. То есть среди популяции средняя доля тех, у кого диагностировали коронавирусную инфекцию, была лишь 3,65%. Намного ниже доли заболевших после двух прививок эпивак-короной. Разумеется, это не значит, что последнее повышает вероятность заразиться. Дело в том, что лиц младше 18 лет ею не прививают. А у них риск болеть симптоматически и тем самым попасть в коронавирусную статистику намного ниже, чем у лиц старше 18 лет. Однако даже с учетом этого фактора получается, что вакцина от центра «Вектор» не снижает вероятность заболеть сколько-нибудь заметным образом. Ранее Naked Science уже писала о майской научной работе, цифры из которой показывают, что защита от эпивак-короны либо не существует, либо настолько низка, что это невозможно обнаружить. Как мы отмечали, к сожалению, в современном российском обществе отсутствует механизм отсечения этой неработающей вакцины от гражданского применения. Физические лица, недовольные циркуляцией нерабочей вакцины, писали обращение в прокуратуру, но получали лишь отказы в проведении соответствующей проверки. Последнее понятно, профессиональная подготовка работников прокуратуры далека от эпидемиологической. В такой ситуации выступить против слабого или вовсе нерабочего препарата могли бы ученые или научные администраторы. Однако те избегают напрямую называть вакцину нерабочей, хотя и дают это понять в своих публичных выступлениях. Так Александр Гинзбург, глава Центра Гамалеи, заявлял: «Что касается того случая, когда человек до этого прививался другой вакциной, то я бы не хотел говорить на эту тему. Свою точку зрения по этому поводу я изложил Министерству здравоохранения. Я могу отвечать только за спутник Ви. Про остальные вакцины я комментировать не буду. К Минздраву обращайтесь, пусть это будет на его совести». Остальные представители научного сообщества не позволили себе даже таких высказываний. Новый отчет Комздрава Санкт-Петербурга, показывающий скандально высокий, выше, чем у непривитых, шанс заразиться коронавирусом после эпивак-короны, служит еще одним свидетельством того, что применение этой вакцины – крайне сомнительная идея. Тем не менее, у отчета есть весомые недостатки. Скажем, в США случаи заболеваний среди полностью привитых считают, начиная с 14 суток после второй дозы. Это разумно, ведь формирование иммунитета в ответ на прививку занимает не менее 2 недель. В данных Комздрава все отсчитывается с нулевых суток после второй прививки, когда она еще определенно не успела подействовать. Следовательно, процент заболевших среди полностью привитых работающими вакцинами спутником и ковиваком показан завышенным. Однако в случае эпивак-короны о завышении говорить сложно. Даже среди непривитых такой высокой доли заболевших нет. к другой новости на ту же тему. Ученые выяснили, что стоит за нерешительностью людей, не желающих вакцинироваться. Польские исследователи узнали, какой определяющий фактор стоит за убежденностью людей не вакцинироваться от коронавирусной инфекции. В условиях пандемии COVID-19 особенно актуальным стал вопрос о том, почему многие не хотят или боятся делать прививки. Специалисты из университетов Ягеллонского, а также социальных и гуманитарных наук Польши изучили литературу об отношении людей к вакцинации. На втором этапе исследователи провели онлайн-опрос 492 респондентов, проживающих в Польше, и сомневающихся в том, стоит ли проходить вакцинацию, или даже выступающих против. Ученые пришли к выводу, что все участники негативно относятся в целом к вакцинам, а не только к прививкам против коронавируса. Интересно, что многие опрошенные заявили, будто их позиция основана на собственном опыте или на опыте знакомых. Но когда исследователи пытались узнать подробности, опрашиваемые давали довольно туманные объяснения. Одни говорили, что не помнят источник подобной информации, другие связывали вакцинацию с аутизмом у детей, но при этом затруднялись назвать четкие доказательства подобной корреляции. Специалисты объяснили это явление склонностью запоминать негативную информацию, даже если та была просто прочитана в социальных сетях или подозрительных сайтах. Известно и то, что люди вообще любят искать подтверждение своим мыслям и избегать альтернативного взгляда на вещи. Получая подобную информацию, человек забывает, как узнал о ней, и зачастую путает с личным опытом или опытом близких и знакомых. Таким образом, ранее существовавший скептицизм в отношении вакцин усиливается под влиянием любой информации, подтверждающей эти мысли, независимо от надежности источника. При этом противники прививок верят в их эффективность и даже неоднозначно воспринимают сообщения о побочных эффектах вакцин. Следующая новость. Ученые выявили еще одну причину цитокинового шторма при COVID-19. Канадские ученые выяснили, что у больных с коронавирусом значительно повышен уровень белка галектина-9 в плазме крови. Они также обнаружили корреляцию между концентрациями ГАЛ-9 и противовоспалительными цитокинами, высвобождение которых приводит к цитокиновому шторму. В то время как у большинства заразившихся коронавирусом симптомы отсутствуют или проявляются лишь в слабой степени, другие болеют тяжело и нуждаются в госпитализации. У пациентов, попавших из-за COVID-19 в больницы, частым осложнением считается острый респираторный дистресс-синдром. Серьезное проявление дыхательной недостаточности, сопровождающееся некардиогенным отеком легких, нарушениями дыхания и гипоксией. В итоге может развиваться полиорганная недостаточность и наступать смерть. Хотя механизм повреждения легких и полиорганной недостаточности при коронавирусной инфекции не совсем понятен, цитокиновый шторм, как предполагают ученые, способствует патогенезу COVID-19. Гиперцитокинемия, быстрая пролиферация и повышенная активность Т-клеток, макрофагов и естественных киллеров с высвобождением защитными клетками различных воспалительных цитокинов и химических медиаторов. В целом, похоже, что вирусная нагрузка, сопровождающаяся нарушением регуляции врожденного иммунного ответа из различных факторов, в том числе старения, может вызывать цитокиновый шторм. Ученые из Университета Альберты, Канада, предложили еще одну причину этого опасного состояния. Как рассказывается в исследовании, опубликованном в журнале MBio, они определили белок в крови, который ответственен за синдром высвобождения цитокинов. Им стал галектин-9, ГАЛ-9. Он связывается с углеводами и белками и широко экспрессируется в ядре клетки, ее цитозоле, внешней плазматической мембране и внеклеточном матриксе. ГАЛ-9, как и другие представители семейства бета-галактозид, связывающих протеинов, синтезируется на свободных полисомах в цитоплазме и секретируется неклассическими путями или свободно высвобождается после гибели клетки. Галектин участвует во многих биологических функциях, таких как развитие, передача сигналов и иммунные ответы. Взаимодействуя со своими рецепторами, галектин-9 проявляет различные, иногда противоположные эффекты. Так он вызывает хемотаксис — двигательная реакция свободно передвигающихся клеток по направлению к химическому раздражителю или от него, усиливает секрецию цитокинов тучными клетками, а также способствует созреванию дендритных. В то же время галектины регулируют врожденный иммунный ответ. К примеру, в прошлом году исследователи изучали роль ингибиторов галектина-3 в ослаблении гипервоспаления при коронавирусе. Однако функция ГАЛ-9 в организме пациентов с COVID-19 оставалась малоизученной. Поэтому авторы новой работы решили измерить концентрацию этого белка в крови 120 зараженных SARS-CoV-2 и сравнить с контрольной, здоровой группой 59 человек, а также ВИЧ-инфицированными и людьми с вирус-ассоциированными опухолями 161 человек. мы выявили более высокие уровни Гал-9 в плазме пациентов с COVID-19 по сравнению со здоровыми людьми, у которых было от 0 до 2042 пикограммов вещества на миллилитр. Также концентрации галектина-9 были значительно выше у тяжелобольных, от 1950 до 125510 пикограммов вещества на миллилитр, по сравнению с пациентами с легкой и средней степенью заболевания, от 1000 до 83717 пикограммов вещества на миллилитр. Когда мы сравнили показатели Гал-9 у мужчин и женщин, какой-либо значимой разницы не было, от возраста он тоже не зависел. Анализ 30 цитокинов и хемокинов показал положительную корреляцию Гал-9 в плазме с C-реактивным белком и провоспалительными цитокинами-хемокинами, такими как интерлейкин-6, фактор некроза опухоли альфа, TNF-альфа, IP-10, MIP-1-альфа и MSR-1, но имел обратную корреляцию с трансформирующим фактором роста бета, TGF-бета, у пациентов с коронавирусом, рассказали исследователи. Затем они собирали кровь у некоторых пациентов в разные моменты времени на протяжении 21 дня. Концентрация белка в плазме постепенно снижалась по мере выздоровления. Учитывая разницу в показателях галектина-9 у больных и здоровых, а также людей с ВИЧ и раком, ученые допустили, что его можно использовать как маркер для выявления коронавируса. Уровень Гал-9 ниже 2042 пикограммов вещества на миллилитр нормальный для тех, у кого нет COVID-19. По словам ученых, галектин-9 натаскивает иммунные клетки на выработку и быстрое высвобождение провоспалительных цитокинов в ответ на SARS-CoV-2. А поскольку из-за воспаления повреждаются ткани, из клеток высвобождается еще больше Гал-9, начиная тем самым порочный круг. Даже если больные переживут цитокиновый шторм, нарушение регуляции иммунной системы приведет к состояниям, известным как продолжительный COVID-19 и постковид. Теперь нужно разработать методы, которые будут блокировать выработку галектина-9 или ингибировать его. Хотя уже известны соединения, способные помочь в этом. Лактоза или антитела к Гал-9. На рынке пока нет препаратов, подходящих для лечения. Мы расширим исследования на большую когорту участников, а затем будем подтверждать нашу концепцию на животных. Больных COVID-19 зачастую убивает не вирус, а цитокиновый шторм. Поэтому, если удастся минимизировать действие цитокинового шторма, ингибируя галектин-9, получится и избежать осложнений, понизив число госпитализаций и показатели смертности. И напоследок. Составлен портрет типичного нарушителя антиковидных мер. Исследование по США, Великобритании, Австралии и Канаде показало, что люди, которые сознательно нарушают введенные из-за коронавируса ограничения, обладают определенными общими характеристиками и мотивациями. Антикоронавирусные ограничения, которые вводили и порой продолжают вводить практически по всему миру, обусловлены политическими, системными и эпидемиологическими факторами. Однако их успех, как показало время, зависит от самих людей. Ранее ученые определили демографические и поведенческие факторы, влияющие на соблюдение антиковидных мер, например, пол и уровень образования. Авторы нового исследования, психологи из Сиднейского университета и Университета Нового Южного Уэльса, решили сделать акцент на личностно-ориентированном подходе, который признает неоднородность выборки и предлагает выявлять группы лиц, имеющих общие черты. Пандемия сформировала тип поведения, который можно охарактеризовать как про- и антисоциальный. К примеру, иногда ситуация в мире провоцировала индивидуалистические и конкурентные настроения. Можно вспомнить покупки, сделанные в панике, и враждебные разногласия из-за ковид-паспортов на Западе. В то же время общие проблемы развивали чувство сплоченности и альтруизм. К этому можно отнести пожертвования и помощь другим. Наша цель заключалась в том, чтобы определить подгруппы в общей популяции со схожими моделями поведения и отношения к COVID-19. Кроме того, мы изучили различия между выявленными подгруппами, то есть между теми, кто подчиняется новым правилам, и теми, кто не подчиняется, по всестороннему выбору факторов, основанных на нескольких дисциплинах психологических наук. Также мы стремились получить целостное представление о поведении, связанном с соблюдением требований, рассказали ученые. Чтобы выявить взаимосвязь между всем вышеперечисленным, ученые попросили 1575 респондентов из 4 англоязычных стран – США, Великобритания, Австралия и Канада – объяснить, как они проявляли про- и антисоциальные формы поведения за последнюю неделю. Исследования проводили в первую волну пандемии в марте-апреле 2020 года. Участники также рассказали о себе, способностях принимать решения, адаптироваться, сопротивляться, о политических и культурных взглядах и о том, откуда они черпали информацию о коронавирусе. Как показали результаты, женщины примерно на 50% чаще, чем мужчины, соглашаются с рекомендациями мыть руки и избегать людных мест и выполняют их. представители так называемого сильного пола, с другой стороны, чаще понимали необходимость терапевтических мер, например, вакцинации. Те, кто с большей вероятностью соблюдали введенные в их стране меры, 90% опрошенных, зачастую были молодыми, образованными или же входили в группу риска по коронавирусу. Помимо этого, они сильнее беспокоились, но продуктивнее справлялись со стрессом и тревожностью, переключая свое внимание на что-то другое – работу или просмотр фильмов, к примеру, и строя планы. Они также верили, что власти принимают верные решения. Другая группа – нарушители ограничений, 10% респондентов – включала в основном мужчин менее уступчивых, отзывчивых и внимательных, не столь интеллектуально развитых, не желающих пробовать новые и скорее экстравертов. Такие люди ставили во главу угла собственные свободу и интересы и, вопреки предубеждениям, были немолоды. Как правило, они менее доверяли правительству и официальным источникам информации, отрицали происходящее и зачастую злоупотребляли психоактивными веществами. При этом они чаще выходили из дома, чтобы сходить в магазин, потренироваться, поработать или просто встретиться с друзьями или родственниками, объясняя это правом на свободу действий и скукой. Представители всех четырех опрошенных стран показали удивительную согласованность. Поразительно, но в группу несоблюдения ограничений попали не то чтобы молодые люди. При этом самые молодые соглашались с введенными мерами. Таким образом, наши выводы противоречат пропагандируемому в СМИ стереотипу о молодых безразличных тусовщиках, пренебрегающих ограничениями. Картина, которую мы обнаружили, была более сложной. Отметили авторы исследования, добавив, что хотя процент соблюдающих рекомендации респондентов был высок, следует учитывать время проведения опроса, первая волна. Поскольку пандемия затягивается, люди становятся самоувереннее, так что доля несогласных, вероятно, будет расти. Ну а это все новости, которые были достойны вашего внимания. С вами был подкаст Naked Science. До следующей недели.